В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. В новом 2025 году мы начинаем цикл наших образовательных передач, которые будут строиться по принципу школы здоровья. И первой школой, или правильно сказать, первым циклом передач, посвященным школе здоровья, будет тема гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, так как это одно из наиболее значимых, одно из наиболее распространенных заболеваний. К сожалению, в настоящее время 55% смертей связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и вклад артериальной гипертензии здесь, конечно же, колоссальный. Что такое артериальное давление и какой уровень артериального давления принято считать нормальным? Это первый вопрос, который мы разберем в первом занятии школы, посвященной пациентам с артериальной гипертензией. При сокращении сердца кровь выталкивается в сосуды, по которым продвигается к тканям организма, чтобы снабдить их кислородом. Переносчиком кислорода являются красные кровяные тельца, эритроциты, и снабдить их питательными веществами. Артериальное давление – это физическая сила, с которой поток крови давит на сосуды. Величина артериального давления зависит, исходя из простых физических факторов, из следующих моментов. Первое – это силы, с которой сердце выбрасывает кровь в сосуды. И в основном здесь таким определяющим фактором является частота сердечных сокращений. То есть чем больше частота сердечных сокращений, тем, в общем, этот фактор выше. Второй фактор, который влияет на артериальное давление, это количество крови, выталкиваемые сосуды, объем крови. И во многом объем циркулирующей крови здесь связан с факторами непосредственно физического объема, а он, в свою очередь, во многом определяется, и мы будем часто говорить, и от количества электролитов, в частности соли, которые в организм поступают, и, соответственно, этих соли, которые, собственно, задерживают жидкость в сосудах. Следующий очень важный фактор – это эластичность сосудов. И здесь, безусловно, с медицинской точки зрения, когда речь идет об эластичности, речь идет об атеросклерозе, состоянии, при котором формируются атеросклеротические бляшки. Но атеросклероз сосудов – это еще и жесткость сосудов. То есть на самом деле у сосудов меньше есть возможности реагировать на изменения давления, они становятся более сопротивляемым току крови, и, соответственно, за счет этого повышается артериальное давление. Немаловажным фактором является и особенности регуляции тонуса сосудов. Тонус сосудов – это просвет сосуда, и тонус сосудов определяется очень большим количеством факторов, но одним из главных является как раз работа центральной и периферической нервной системы. То есть нервная система, она четко в зависимости от потребности организма регулирует тот или иной объем, тонус сосудов, потому что если бы этого не было, то при изменении потребности, скажем, при физической нагрузке или эмоциональной нагрузке, организм бы достаточно серьезно страдал. А в ситуации, когда человеку требуется больше, скажем так, давление, в частности, при физической нагрузке, да, при ситуации, когда есть потребность, допустим, бежать, ходить или выполнить ту или иную работу, то нервная система регулирует тонус сосудов и частоту сердечных сокращений, может регулировать давление в норме. Артериальное давление и должно колебаться в зависимости от потребности организма. Это очень важный момент. Одним из таких наиболее изучаемых в последнее время факторов, регулирующих артериальное давление, конечно же, является изучение концентрации различных компонентов, таких как гормоны, биологически активные вещества, которые вырабатываются сосудами, клетками. Здесь целое направление, собственно, медицины. Как мы видим, факторов, регулирующих артериальное давление, достаточно большое количество. Но самое главное, что с точки зрения практической медицины, знание точных факторов регуляции артериального давления в каждом конкретном случае не является абсолютно принципиальным, потому что, как правило, это комбинация факторов. Как правило, это, допустим, сочетание этих факторов в той или иной степени. И во многом именно аспект такой клинический, особенности пациента, возраста, пола, сочетание с другими заболеваниями, поражение других органов, которые страдают при артериальной гипертензии, определяет именно аспект лечения. Когда люди стараются, исходя из какого-то такого отдельного фактора, строить стратегию лечения без условий и знаний медицинских, к сожалению, как правило, это приводит к неуспеху. Поэтому врач, как правило, из общего осмотра, уровень артериального давления, внешних факторов уже предполагает комбинацию и назначает лечение. Очень важно помнить и знать, что во время сокращения сердца, то, что называется по медицинским параметрам систолы, развивается максимальное давление в артериях, соответственно, оно именуется систолическое давление артериальное, да? А во время расслабления сердца, то, что по медицинским аспектам называется диастола, давление уменьшается, что соответствует диастолическому давлению. Это вот основные характеристики систолического и диастолического, то есть систолическое верхнее, условно называют диастолическое нижнее артериальное давление. Артериальное давление подвержено колебаниям даже в норме у здорового человека. Это факт, оно снижается в покое, во время сна, резко повышается в утренние часы, так как утром при пробуждении у человека выбрасывается в организме целый коктейль гормонов, которые, собственно, и определяют его пробуждение, а также повышается при волнении, при физической, эмоциональной нагрузке, при курении. Но у здорового человека эти факторы приводят только к кратковременному и незначительному колебанию артериального давления, которое быстро возвращается к исходному уровню. А вот при болезни, при заболевании, у больных артериальной гипертензии наблюдается или эпизодическое, или систематическое постоянное повышение артериального давления. В этой ситуации речь идет уже о гипертонической болезни, об артериальной гипертензии, то есть периодическом или стойком повышении артериального давления. Согласно научным исследованиям, артериальное давление повышено практически у 40% населения. Что самое печальное, артериальная гипертония – это заболевание, опасное для жизни больного, такими осложнениями, как, собственно, развитие атеросклероза. А атеросклероз, в свою очередь, приводит, в частности, к поражению коронарных сосудов, то есть ишемической болезни сердца, или, как говорят, коронарной болезни сердца по современным терминологии. К сожалению, инфаркту миокарда и при повреждении сосудов мозга к инсульту. Инфаркт и инсульт – самые распространенные причины неблагоприятных исходов смерти современного человека. Это важно помнить с точки зрения значения и роли сердечно-сосудистых заболеваний. Современная наука предполагает, что все-таки основным фактором развития гипертонической болезни считается наследственная предрасположенность. Очень часто в семье прослеживается и наблюдается несколько родственников с артериальной гипертензией. Но вместе с тем огромное значение придается и факторам и образу жизни человека, которые значительно утяжеляют течение заболевания и увеличивают риск осложнения. Поэтому комбинация этих двух факторов, наследственность и образ жизни, Это основное знание современной медицины в отношении гипертонической болезни. Существует еще особая группа заболеваний, проявляющиеся артериальной гипертензией. Это заболевания почек, заболевания эндокринной системы. При этих состояниях артериальная гипертензия также присутствует, но она является вторичной при повреждении и нарушении работы вот соответствующих этих органов. Тогда речь идет о так называемой симптоматической или вторичной артериальной гипертензии. И в отличие от гипертонической болезни, когда лечение гипертонической болезни, оно включает в себя, собственно, вот параметры лечения гипертонической болезни, при симптоматической или вторичной артериальной гипертензии на первое место в лечении выходит лечение, соответственно, органов и систем, которые привели к повреждению и к развитию артериальной гипертензии. То есть здесь лечение гипертензии также проводится, но в комплексе с лечением основных заболеваний. Это очень важно. При артериальной гипертензии, будь то первичная, будь то вторичная, в любом случае происходят неблагоприятные изменения в организме. Первое – это сужение и потеря эластичности микрососудов. Ну, как один из наиболее ярких симптомов и проявлений – это ухудшение зрения. Следующие неблагоприятные изменения – это нарушение частоты сердечно-сокращения в сторону повышений и, соответственно, повышение потребности миокарда, то есть мышцы сердца в кислороде, что неблагоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Также вследствие повышения артериального давления, так как сердцу приходится работать более интенсивно, повышается нагрузка на сердце, увеличивается мышечная масса сердца, в частности левого желудочка, но при этом ухудшается его кровоснабжение, то есть происходит такой коварный диссонанс, коварная ловушка, когда мышца становится больше, а доступность кислорода, ток крови меньше, то есть это фактор, приводящий к развитию коронарной, соответственно, ишемической болезни сердца. Гипертоническая болезнь является основополагающим фактором быстрого развития атеросклероза сосудов мозга, сердца и повышает нагрузку на почки, что приводит к ухудшению их функции. Повышенным для взрослых людей считается уровень артериального давления 140 на 90 мм ртутного столба. Это очень важно. Не измеряя артериального давления, невозможно определить заболевание. Это основополагающий фактор. Многих людей артериальная гипертензия длительное время может протекать практически бессимптомно, не изменяя самочувствие. Это очень важный момент. Но даже при хорошем самочувствии повышенное артериальное давление несет все риски развития осложнений, такие же, как у человека, у которого есть симптомы при повышенном артериальном давлении. Это очень важный момент. Есть или нет симптомов, артериальное давление повышенное всегда несет риск здоровью. Вместе с тем, наиболее частые жалобы людей, у которых фиксируется повышенное артериальное давление, это головные боли, часто пульсирующего характера, в затылочной области, головокружение, мелькание мушек перед глазами, плохой сон, раздражительность, нарушение зрения, боли в области сердца. Головная боль все-таки это наиболее частая жалоба пациентов. Но вместе с тем, головная боль при повышенном артериальном давлении может быть крайне разнообразной по характеристике. И самое значимое, что причина головной боли у человека с повышенным артериальным давлением также может быть и не связана с повышенным артериальным давлением, так как головная боль – это отдельная серьезная медицинская проблема. Еще раз повторюсь, самое главное – не нужно полагаться только на собственные ощущения. Это самая большая беда, которая на самом деле преследует очень большое количество людей – лечить артериальную гипертензию исключительно по ощущениям. Важное правило, которое современная медицина приняла – всем старше 30 лет необходимо знать о своем артериальном давлении, измерять его систематически, и использовать для измерения все, соответственно, возможности. Особая ситуация, на которую нужно обратить внимание, говоря об гипертонической болезни, это гипертонический криз. Гипертонический криз – резкий, внезапный подъем артериального давления от нормальных или даже повышенных значений, сопровождающийся резким ухудшением самочувствия и часто приводящий к осложнениям. Именно гипертонический криз считается наиболее опасным эпизодом для здоровья в рамках гипертонической болезни с точки зрения остроты и неотложности ситуации. Кризовое течение артериальной гипертонии – это наиболее неблагоприятный вариант заболевания, требующий особого медицинского наблюдения. Гипертонические кризы могут быть проявлением как гипертонической болезни, так и вторичной артериальной гипертензии. Это очень важно помнить, независимо от причины, которая приводит к повышению артериального давления. Одним из наиболее значимых факторов с точки зрения современной медицины в рамках возникновения гипертонических кризов считается несоблюдение пациентом приема лекарственных препаратов, о которых мы на самом деле поговорим несколько позже, так как ситуация гипертонических кризов, конечно же, считается у человека, который проходит наблюдение у врача, определенным медицинским упущением. Провоцирующими факторами резкого повышения артериального давления могут быть нервно-психические или физические нагрузки, поэтому человек, знающий о гипертонической болезни, должен соответствующим образом планировать свою жизнь. Следующий фактор – это смена погоды, магнитные бури, что характерно особенно для людей, чувствительных для изменения погоды. Курение, резкая отмена некоторых лекарств, понижающих артериальное давление, употребление алкогольных напитков, особенно это значимо в ситуации, когда человек употребляет алкогольные напитки систематически или у него эпизоды употребления алкоголя длительные, обильный прием пищи, особенно соленой, в том числе на ночь, употребление пищи или напитков, содержащих значительное количество таких продуктов, как кофе, шоколад, сыр, икра. Гипертонический криз всегда требует безотлагательного медицинского вмешательства. При развитии симптомов гипертонического криза необходимо измерить артериальное давление, вызвать бригаду скорой медицинской помощи, если у человека знает о своем заболевании и диагнозе, как правило, врач оговаривает ряд лекарственных препаратов, которые должны быть в аптечке для быстрого снятия артериального давления. Если у человека возникает на фоне гипертонического криза загрудинные боли, проявление стенокардии, требуется принимать нитроглицерин под язык. И самое главное, очень важно отказаться от приема неэффективных средств, которые не дают лечебного эффекта, такие как папазол, дибазол, ряд других средств, которые длительно применялись предыдущие годы, по сути своей только усугубляет состояние, не давая достаточного эффекта по контролю за артериальным давлением. Самое главное, это, еще раз повторю, вызвать бригаду скорой медицинской помощи при значительном повышении артериального давления и при малейшем подозрении на развитие гипертонического криза и его осложнения. Какие наиболее частые осложнения при гипертоническом кризе? Приходящее нарушение мозгового кровообращения как наиболее частая ситуация. Это состояние, при котором происходит нарушение мозгового кровообращения, и симптомами этого состояния является онемение или слабость мышц лица, рук, ног или их сочетание, особенно на одной стороне тела. Спутанность сознания, нарушение речи, нарушение зрения на один или оба глаза, нарушение походки, координации, равновесия, головокружения, сильная головная боль неизвестной причины, длительность клинических проявлений, вот такой транзиторной ишемической атаки в большинстве случаев не превышает 10-20 минут, но может продолжаться до суток, а затем неврологическая симптоматика может исчезать. Это не повод успокоиться, это повод обратиться за медицинской помощью, так как это достаточно грозный симптом. Следующее достаточно грозное осложнение гипертонического криза может быть нестабильная стенокардия, появление боли из-за грудины, фактически до состояния прединфарктного. Поэтому, если возникает такое состояние, это также очень важный момент, повод для вызова скорой медицинской помощи. Загрудинные боли, как проявление, собственно, приступа стенокардии, если они сочетаются с гипертоническим кризом, требует безотлагательной медицинского обращения, медицинской помощи. Говоря о гипертонической болезни, важно определить три характеристики, которые с точки зрения современной медицины важны для понимания значимости и прогноза гипертонической болезни. Первое – это уровни артериальной гипертензии. Они определяются по степеням. Напомню, что повышенный для взрослых людей считается уровень артериального давления 140 и 90 миллиметров ртутного столба и выше. Первая степень гипертензии – систолическое артериальное давление 140-159, диастолическое артериальное давление 90-99. Вторая степень гипертонии, так называемая умеренная, систолическое артериальное давление 160-179, диастолическое 100-109 миллиметров ртутного столба. Ну и, наконец, третья степень – это тяжелое, уровень артериального давления, систолическое артериальное давление выше 180, а диастолическое выше 110 миллиметров ртутного столба. Если систолическое и диастолическое артериальное давление у пациента оказываются в различных категориях, выбирается наиболее высокая категория артериальной гипертензии. Следующий фактор, который очень важно определить для прогноза, это стадия гипертонической болезни. Дело в том, что у человека может быть и уровень артериального давления меньше, но стадия оказывается более значимой. Первая стадия гипертонической болезни, когда не поражены органы мишени, то есть это органы, от которых страдает, которые страдают при повышенном артериальном давлении. Сердце, почки, периферические сосуды, сосуды глазного дна. Вторая стадия, когда уже происходит изменение в этих органах. Самая типичная ситуация, когда человеку, допустим, при профилактическом осмотре делают электрокардиограмму и говорят: у вас гипертрофия левого желудочка. Пациент удивляется, почему? Дело в том, что уже достаточно давно у него повышение давления, эпизодическое или систематическое, которое он не обращал внимания или игнорировал, а сердце уже длительное время работает и повышенно работает для того, чтобы, собственно, в рамках вот повышенного давления осуществлять свою работу. При второй стадии гипертонической болезни происходит уже поражение органов мишени, сосудов, соответственно, глазного дна, сердца, могут быть те или изменения в почках. И третья стадия – это стадия, при которой есть уже ассоциированные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, или был инфаркт, или был инсульт, ряд других состояний. Это очень важно понимать. Чем выше стадия гипертонической болезни, тем интенсивнее должна быть терапия и наблюдение за пациентом. Ну и, наконец, третья характеристика – это так называемое определение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Когда человек приходит первично на прием, врач, измеряя артериальное давление, определяя факторы, влияющие на прогноз заболевания, уровень артериального давления, курение, общий холестерин, наличие сахарного диабета, отягощенная наследственность, возраст для мужчин старше 55 лет, а для женщин старше 65 лет, определяет факторы риска развития инфаркта или инсульта и ряда других состояний. И он определяет категорию низкий, средний риск, высокий или очень высокий риск. Три этих важных параметра очень значимо определяют тактику ведения человека и лечения пациента. Лечение гипертонической болезни мы достаточно подробно будем изучать и обсуждать с вами в последующих наших занятиях, посвященных школе здоровью людей, страдающих гипертонической болезнью, для того, чтобы логически в каждой передаче еще раз и еще раз напоминать об основных аспектах лечения, сегодня хочется сказать, что, безусловно, понимая, что гипертоническая болезнь – это наследственно обусловленные заболевания, что факторы, которые лежат в развитии этого заболевания, невозможно выключить, невозможно исключить, эта ситуация требует длительного применения терапии, способной снижать риски осложнения гипертонической болезни. Сама по себе диагностика повышенного артериального давления, то есть выявление факта повышенного артериального давления, установление гипертонической болезни автоматически предполагает уже наличие риска осложнений, таких как инфаркт, инсульт у пациента. Поэтому лечение здесь, безусловно, является крайне важным. При применении лечения эти риски можно существенно и очень серьезно снизить. Помимо лечения медикаментозного, понимая, что гипертоническая болезнь формируется не только как наследственный фактор, как следствие наследственных факторов, но и как ситуация, связанная с образом жизни, очень важно помнить, что есть ряд факторов образа жизни, которые существенно снижают тяжесть, риск прогрессирования, вероятность осложнений, вероятность развития гипертонического криза как наиболее тяжелой ситуации при гипертонической болезни. И к ним относятся в первую очередь употребление соли. Доказано, что артериальное давление чаще проявляется у лиц, злоупотребляющих соленой пищей. Показано, что у лиц с повышенным давлением в 3 раза больше потребляют с пищей поваренной соли, чем лица с нормальным давлением. Рекомендованная норма Всемирной организации здравоохранения 5 грамм соли в сутки. Показано, что современный человек употребляет порядка 10-15 грамм соли в качестве вот такой обычной пищевой привычки у современного человека. Опыт ряда стран показал, что проведение таких комплексных программ по образованию, по снижению употребления поваренной соли среди населения резко снижает распространенность гипертонической болезни и вероятность осложнений. Это очень важно. Следующий параметр, на который очень важно повлиять, и все его помнят, и к нему мы вернемся еще в последующих передачах, это курение. Не только активное курение, но и пассивное курение, которое нисколько не менее опасно, когда человек не курит, но никотин попадает к нему систематически из того, что рядом располагается курящий человек. Доказано, что выкуриваемая сигарета способна вызвать подъем артериального давления более чем на 30 мм ртутного столба. В некоторых ситуациях это достаточный фактор для формирования гипертонического криза. И избыточная масса тела и ожирение. Доказано, что лишний килограмм веса повышает давление в среднем на 3 мм ртутного столба. Все эти три фактора. Перейти на низкое употребление соли. Первый принцип. Соль со стола. Нельзя досаливать пищу. Второй фактор. Это отказ от курения. Борьба с пассивным курением. И третье. Нормализация давления за счет нормализации веса. Эти вещи, которые доступны и возможны к применению практически в любой ситуации, но они являются определяющими в рамках факторов, на которые может воздействовать человек в рамках школы здоровья до медикаментозной терапии, которая, естественно, рекомендуется и назначается врачом. Заключить первое занятие школы здоровья по гипертонической болезни хочется ответом на вопрос, как правильно измерять артериальное давление. Первый фактор – это приборы. Безусловно, сейчас подавляющее большинство людей смогли приобрести так называемые автоматические приборы для измерения артериального давления. Есть полуавтоматические приборы, но у некоторых людей остались так называемые механические приборы, поэтому я расскажу вам в основном об использовании методики механическим, использовании механического тонометра, но полуавтоматические и автоматические приборы, естественно, значительно проще к применению, но условия для измерения артериального давления всеми этими приборами практически одинаковы. Условия. Измерить артериальное давление нужно в удобной обстановке при комнатной температуре не менее чем после 5-минутного отдыха. Важно помнить, что в холодном помещении, как правило, может быть завышено-повышенное артериальное давление за счет спазма сосудов. Важно обратить внимание на то, что после еды, после чашки кофе или крепкого чая, или выкуренной сигареты, измерять артериальное давление нужно только через 30 минут для того, чтобы определить его истинные параметры. Методика. Измерение артериального давления должно проводиться в удобном положении, сидя, обязательно с опорой на спину, на спинку стула или дивана. Позиция и положение тела должны быть расслабленными, ноги не скрещены, опора спины на спинку стула и руки должны, собственно, располагаться легко, без напряжения, без, собственно, дополнительного опоры на поддерживающую поверхность, что исключает повышение артериального давления за счет сокращения мышц. Руку, на которой будет измеряться артериальное давление, в идеале необходимо полностью расслабить, держать неподвижной до конца измерения и удобно расположить на столе, находящимся рядом со стулом, не допуская, собственно, расположения так называемой руки на весу, для того, чтобы не было напряжения мышцы. В идеале высота стола должна быть такой, чтобы при измерении артериального давления середина манжеты, наложенной на плечо, находилась на уровне сердца. Такие условия измерения позволяют избежать влияния гидростатического столба на значение артериального давления показываем прибором. Каждые 5 сантиметров смещения манжеты относительно уровня сердца могут приводить к завышению или к занижению, если рука поднята, артериального давления. Манжета накладывается на плечо таким образом, чтобы между ней и поверхностью плеча оставалось расстояние размером, ну, приблизительно в указательный палец. Нижний край манжеты идеально должен быть расположен на 2,5 см выше локтевой ямки. Не рекомендуется накладывать манжету на плотную ткань, закатывать рукав с образованием сдавливающего валика. Это, как правило, дает недостоверные результаты измерения артериального давления. В ходе измерения необходимо, чтобы шкала, если используется манометр при механическом тонометре, располагалась на уровне глаз для того, чтобы снизить вероятность ошибки, если рассматривать эту шкалу под углом. В воздух манжете нагнетается, если это механический тонометр, с помощью груши, до тех пор, пока давление в манжете не превысит ориентировочный предварительный систолическое артериальное давление на 30 мм ртутного столба. Если человек измеряет это впервые, то идеально, чтобы кто-то контролировал пульс, и как только пульс пропадет у человека на руке, где измеряет артериальное давление, дополнительно еще нагнетать грушу на 30 мм ртутного столба дополнительного давления. Ну, на автоматических тонометрах уровень артериального давления изначально задается автоматом в программе. Скорость сброса воздуха из манжета, если это осуществляется в ручном режиме, должна быть примерно 3 мм ртутного столба за секунду. При высоком давлении допустима скорость в 2 раза больше. И прослушиваются тоны стетоскопом. Определяется точка, собственно, на локтевом сгибе. накладывается стетоскоп, и при сбросе воздуха прослушивают тоны. Как только, собственно, при сбросе воздуха появляется тон, фиксируют систолическое верхнее артериальное давление, полное исчезновение тонов при дальнейшем выслушивании, диастолическое артериальное давление. Повторно измеряют артериальное давление через 2 минуты. Среднее значение и двух последовательных измерений считается наиболее оптимальным и правильным для идеального определения уровня артериального давления. При начальных ситуациях контроля артериального давления, как только человек узнал о гипертонической болезни, рекомендуется первое время измерять, собственно, артериальное давление на обеих руках. Это особенно важно при первом обнаружении повышенного уровня артериального давления. И если фиксируется разница артериального давления на какой-либо руке, и разница составляет больше 10 мм ртутного столба, в дальнейшем измеряется артериальное давление на, соответственно, той руке, где артериальное давление выше. Если асимметрия артериального давления отсутствует, то рекомендуется проводить измерение артериального давления на нерабочей руке. В идеале измерять артериальное давление рекомендуется 2 раза в день. Утром после пробуждения и утреннего туалета, и вечером где-то с 9 до 10 вечера. И кроме того, целесообразно измерять артериальное давление в эпизодах плохого самочувствия, для того, чтобы зафиксировать вероятность колебаний артериального давления в течение дня. Результаты измерений крайне важно записывать в дневник для того, чтобы врач мог оценить профиль изменения артериального давления. В некоторых ситуациях возможно применение так называемой методики Холтер АД, когда человеку устанавливает аппарат, который меряет артериальное давление в течение суток, автоматически происходит запись, но обычно ведение дневника вполне достаточно для того, чтобы получить базовую информацию, так называемый краткий путеводитель, дневник ведения регистрации артериального давления для подбора наиболее оптимального лечения. В последующих передачах мы продолжим разговор о гипертонической болезни и посвятим наше занятие здоровому питанию, ожирению и артериальной гипертензии, физической активности и здоровья, курение и здоровье, насколько это влияет на гипертонические давления, стресс и здоровье, аспекты лечения. Настоящие и последующие передачи, посвященные артериальной гипертонии, подготовлены на основе информационно-методических пособий по школе здоровья для пациентов с артериальной гипертензией под редакцией академика Аганова. Школы здоровья – одна из наиболее популярных и значимых линий, которые современная медицина развивает, в частности и у нас в стране. И, безусловно, вы можете узнать о школах здоровья и в своих поликлиниках, в своих больницах, особенно в центральных районных больницах, проводятся ли они, и если проводятся, то более полную и подробную информацию узнать по тем или иным состояниям заболевания, в том числе и гипертонической болезни. В нашей традиционной рубрике передачи «Медицинский городок. Ответы на ваши вопросы» к сегодняшней передаче первый вопрос прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, полезен ли массаж ног при варикозе. Уважаемые радиослушатели, варикозное расширение вен нижних конечностей – это необратимая патология венозных сосудов, которая заключается в их деформации. Главная причина развития – это повышение давления в системе поверхностных сосудов. Этому способствует, как правило, врожденная слабость стенки сосудов и некоторые болезни, гормональные изменения и особенно малоподвижный образ жизни. Признаки варикозного расширения вен нижних конечностей – это отеки, ощущение тяжести в ногах, особенно к концу дня, расширение вен синего или фиолетового цвета, выпирающие венозные узлы или бугорки и в какой-то степени сосудистые звездочки и венозные сетки. Лечение варикозной болезни всегда это комплексное решение. Безусловно, лечение определяет врач в зависимости от стадии заболевания. Принципы лечения включают в себя изменение образа жизни. И особенно важно здесь, безусловно, рассматривать образ жизни с точки зрения профилактики. Ходьба, минимизация сидения и длительного стояния. И очень важным является, безусловно, нормализация веса и факторы ношения удобной обуви и гимнастика для ног. Помимо общих аспектов изменения образа жизни, основу лечения составляет компрессионная терапия. То есть, в общем-то, компрессионный трикотаж – это и есть, по сути, своей и какой-то элемент массажа. И также медикаментозное лечение – но основное, наиболее перспективное современное направление, безусловно, это хирургические методики, малохирургические методики, которые, собственно, если так можно сказать, запаивают варикозные вены. Непосредственно отвечая на вопрос, возможен ли и полезен ли массаж, да, массаж целесообразен, но только как один из элементов на самом деле лечения. Самое главное, что он может быть приведен только в фазу отсутствия осложнений. Важно помнить, что, к сожалению, варикозно расширенные вены нижних конечностей могут давать осложнения. Это и является основным аспектом как раз терапии этого состояния, не только влияние на качество жизни человека, но и необходимость предотвращения осложнений. Какие осложнения? Тромбоз вен. Как проявляется это состояние? При нем появляется боль в ногах, как правило, острая, которая усиливается при нагрузках, во время движения, и может прощупываться участок вены с тромбом, и пораженная конечность начинает отекать в месте образования тромба, может в том числе развиться и осложнение, такое как воспаление, флебит, воспаление вены. Осложнением может являться кровотечение из варикозного узла. Если долго не лечить варикоз, то со временем, в общем, происходят элементы склероза, истощения кожи, и любая даже микротравматизация может привести к кровотечению. Варикозная экзема – элемент, когда на коже развивается воспалительный процесс, дерматит, в том числе это проявление сопровождается сильным зудом, и могут быть болевые ощущения. И трофические язвы. При осложнениях, безусловно, массаж проводить невозможно. И важно помнить, что массаж является не основным, дополнительным и малозначимым аспектом, собственно, лечения этого заболевания. Основу все-таки составляет это изменение образа жизни, физическая активность, компрессионный трикотаж и хирургические, малохирургические меры, избавляющие полностью от этого заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Просьба объяснить, что такое дисплазия тазобедренного сустава. Уважаемые радиослушатели, дисплазия тазобедренного сустава – это состояние патологическое, ненормальное, вызванное недоразвитием или верхней части бедра, или неправильной формой впадины тазовой кости, так называемой вертлужной, которая составляет, собственно, тазобедренный сустав. В этом случае головка бедра не соответствует форме и размеру впадины, что может привести к нестабильности сустава. Основные симптомы дисплазии тазобедренного сустава – это ограниченная амплитуда движений, особенно при отведении ноги. Если речь идет о диагностике в детском возрасте, асимметрия при лежании с разведенными ногами, несимметричность кожной складки в области ягодицы бедра и пораженная конечность немного повернута к наружу. Выделяют три формы дисплазии тазобедренных суставов в зависимости от тех или иных характеристик. Основные аспекты лечения зависят от степени выраженности дефекта и возраста пациента. Консервативное лечение преимущественно применяется у детей первого года жизни и заключается в использовании ортопедических устройств, шин, стремян или специальных методов пеленания. Чтобы усилить эффект, назначаются физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура. Хирургическое лечение применяется, если другие способы не приносят результат. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Может ли заменить рыбу рыбий жир? Уважаемые радиослушатели, нет, не может. По следующим важным параметрам. Рыбий жир, безусловно, достаточно ценный продукт, содержащий в основном жирные кислоты, в чем существенная доля омега-3, омега-6 жирных кислот, которые имеют определенное значение в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В свое время была надежда, что они станут эффективным средством лечения, но, к сожалению, большие надежды не оправдались. Безусловно, омега-3 жирные кислоты применяются для лечения некоторых сердечно-сосудистых состояний, допустим, при высокой концентрации триглицеридов в крови они имеют определенный эффект, но по значительному спектру сердечно-сосудистых состояний и заболеваний они не показали должного эффекта. Рыбий жир применяли в свое время как средство для лечения рахита, так как он содержал определенную концентрацию витамина D, но вместе с тем, понимая, что в одной чайной ложке рыбьего жира порядка 400 международных единиц витамина D, а для человека суточная норма минимум 800, и в том числе при дефиците необходимо употреблять как минимум 2000 единиц витамина D, в этой ситуации современная фармакология предложила, конечно же, огромное количество, собственно, препаратов, содержащих витамин D, биологических активных добавок, содержащих витамин D, достаточной концентрации, которая не требует употребления большого количества рыбьего жира. С точки зрения диетической, безусловно, сравнение абсолютно не в пользу рыбьего жира, потому что самое главное, чем ценна рыба, если мы рассмотрим, допустим, 100 грамм трески, из которой получают достаточно часто рыбий жир, то самая главная ценность рыбы – это, безусловно, белок, причем достаточно ценный белок, белок, который очень важен для построения многих компонентов организма, причем белок наиболее диетически удобный и максимально безопасный, если, скажем, брать белок в сравнении с белком, который содержится в красном мясе. Красное мясо в последнее время подвергается все больше и больше критике и, безусловно, тем или иным медицинским обсуждениям, связанным с риском развития, в том числе онкологических, ряда онкологических заболеваний при употреблении красного мяса. Поэтому, безусловно, современная диетология предлагает в рамках здорового питания все больше отказываться от красного мяса, особенно людям старше 30 лет, и переходить на употребление все-таки диетических сортов мяса и в том числе, в первую очередь, употребление рыбы. Поэтому рыбий жир заменить рыбу не может ни в коем случае. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярки. Она описывает свой случай. После сделанных мною снимков тазобедренного коленного суставов началось обострение хронического панкреатита. Может ли одно спровоцировать другое? Уважаемые радиослушатели, безусловно, это интересный эпизод, требующий медицинского расследования, медицинского обсуждения, но вероятность развития обострения хронического панкреатита после лучевого обследования зоны организма, которые далеки от самой поджелудочной железы, крайне маловероятно. Правильнее сказать, что ситуация практически ни разу не описывалась, и она очень трудно объяснима с точки зрения причинно-следственных связей. Да, в некоторых ситуациях, когда используют лучевые методы диагностики, лучевые методы терапии, в внутренних болезнях и в терапии всегда обсуждается риск повреждения теми или иными лучевыми методиками внутренних органов кишечника, ряда других состояний. Но, как правило, это особые методы лучевой терапии, применяемые в онкологических заболеваниях. Там совершенно другая доза, совершенно другие параметры на самом деле лучевого воздействия, потому что диагностические методики, они минимально содержат те или иные лучевые характеристики, и тем более здесь зона облучения совершенно другая. Очень важным аргументом, который используется вот в расследовании таких медицинских случаев, исходя из такой очень часто используемой медицинской поговорки, «после того не значит вследствие того». Дело в том, что очень часто в жизни и в медицинских ситуациях возникает ситуация, когда у человека после применения, допустим, какого-то обследования или применения какой-то лечебной методики могут быть или улучшения, или ухудшения, но это не значит, что есть причинно-следственная связь. Точно так же, как ситуация лечения любого гастроэнтерологического заболевания, допустим, расследуемого в тех или иных обычных практических ситуациях после применения спорных методов лечения, она оказывается несостоятельной, потому что оказывается, что человек, допустим, начал соблюдать диету, и то, что он начал принимать непроверенные какие-то методы лечения, еще не означает, что эти методы лечения помогли, а не помогла диета. Он начал вести другой здоровый образ жизни с точки зрения стрессов и так далее и тому подобное. Здесь же в этой ситуации, как правило, очень важно обратить внимание, если конкретно говорить об этой ситуации, не применялись ли какие-то лекарственные препараты для лечения, соответственно, вот больного тазобедренного или коленного сустава. И если применялись средства из группы обезболивающих препаратов, из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, то нужно помнить, что эти препараты при всей их замечательной эффективности, они имеют определенные проблемы с безопасностью и в зависимости от дозировки, сочетания или хронических заболеваний, они могут вызывать как обострение заболеваний желудка, так могут вызывать и обострение болезней поджелудочной железы. То есть здесь, возможно, совершенно другая какая-то связка. Причем препараты могли применяться и значительно ранее, а эффект накопительный сформировался несколько позже. Ситуацию нужно далее обсуждать, но причина следственной связи практически не прослеживается. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, на этом наша передача завершена. Надеюсь, предлагаемый формат окажется интересным и полезным. И надеюсь на ваши вопросы и ваше внимание к нашим последующим передачам. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.